свобода. Семь лет после бесланской трагедии следствие до сих пор не закончено, средств на лечение пострадавших не хватает.
Сегодня многие бесланцы опять вынуждены чуть ли не с протянутой рукой просить средства на лечение своих детей.
Открывается последняя думская сессия перед декабрьскими выборами.
Коммунисты и жириновцы могут попытаться внести чисто популистские законопроекты, не рассчитанные на принятие.
Оппозиция протестует против поспешного, по ее мнению, утверждения нового губернатора Петербурга.
Когда за пару месяцев до выборов городского парламента назначается губернатор уходящим парламентом, ситуация, конечно, возмутительная.
Почему в России к началу нового учебного года сократилось число средних школ?
Закрываются преимущественно небольшие школы, в основном в селе, но отчасти и в городах тоже.
Пекин и Манила на высшем уровне обсудят территориальную проблему вокруг островного архипелага в Южно-Китайском море.
Никакая другая страна не имеет такого мощного флота на этой территории, кроме Китая.
Начинается старейший в мире Венецианский кинофестиваль.
В этом году программа Венецианского фестиваля выглядит интересной, богатой именами.
Литва готова принять европейский чемпионат по баскетболу.
Финал примет только что построенная Каунасская арена Жальгирис, вмещающая до 16 тысяч зрителей.
Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые мы будем освещать с 29 августа по 4 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. На предстоящей неделе наступает сентябрь, ожидается много важных событий, но начнем со скорбной даты, с которой теперь навсегда связан день 1 сентября. Семь лет назад была захвачена террористами Бесланская школа номер один. Штурм школы через несколько дней привел к гибели сотен людей, большинство из которых дети. Расследование теракта до сих пор не завершено. Как отмечает мой собеседник, обозреватель Северокавказской службы радио «Свобода» Олег Кусов, освещавший те трагические события, власти стараются сделать все, чтобы обеслать в России поскорее забыли. Олег, следствие по бесланскому делу продолжается. Почему оно до сих пор не завершено?
Это самый главный вопрос, который жители Беслана задают уже федеральным властям на протяжении всех этих семи лет. Следствие началось 1 сентября 2004 года, в день захвата школы. Работали две парламентские комиссии. Это и комиссия Федерального собрания, и комиссия парламента Северной Осетии. Каждая из них сделала свои выводы, которые отличаются друг от друга. Свои заключения сделал депутат Юрий Савельев. Прошло отдельное судебное разбирательство в отношении Нурпаши Кулаева. То есть материала собрано очень-очень много. Но следствие продолжает свою работу рутинную. И сегодня матери Беслана и голос Беслана ставят перед собой одну цель – добиться от федерального центра. Первое – это чтобы расследование наконец-то закончилось. И второе – чтобы федеральный центр принял закон о социальных гарантиях жертв теракта. Это тоже очень большая проблема. Что касается первого вопроса. У всех, кто работал в Беслане, все эти годы, у всех экспертов, журналистов, четкое понимание того, что жители Беслана, пострадавшие от теракта, уже все знают о теракте. Кто напал? Почему власти не шли на переговоры? Почему произошло то, что произошло? Внезапный штурм вместо освобождения заложников. Но и эти выводы были подкреплены, в частности, парламентариями Северной Осетии, которые установили, что все-таки по школе 3 сентября стреляли из огнеметов. Именно огнеметы стали причиной пожара в спортзале. И именно в первые минуты после этого пожара погибло большинство заложников. И что далеко не все террористы были уничтожены, а трое из них были схвачены и находились какое-то время в подвале районного УФСБ в Беслане. Это тоже установили депутаты из Северной Осетии. Все эти вопросы были поставлены, и на них не было ответов. Матерям Беслана нужно знать только одно. Будет ли наказание тех чиновников, которые, во-первых, допустили проникновение террористов в школу, и, во-вторых, не освободив их, устроили вот этот штурм, что повлек гибель детей.
Федеральные власти в последние годы делали ли какие-то важные заявления, касающиеся Беслана?
Федеральные власти делают все, чтобы люди забыли просто об этой трагедии. Несмотря на большие усилия матерей Беслана, голоса Беслана, несмотря на усилия журналистов, общественных деятелей, все делается для того, чтобы спустить этот процесс на тормозах. Началось все с парламентской комиссии Торшина, который признал главным виновником трагедии именно членов формирования Хучбарова. И немного в какой-то степени он возложил вину на руководство Северной Осетии, которое допустило террористов в Беслан. И было полностью оправдано действие федерального руководства. И поэтому и нужно матерям Беслана добиться, чтобы расследование как раз-таки опять напомнило всему миру о том, что никто из настоящих виновников трагедии, никто не назван и никто не наказан. Более того, они вот постоянно утверждают, что фактически руководители штаба, это заместители Федеральной службы безопасности Анисимов и Проничев, они были после этого же и награждены тайными указами после операции в Беслане. Трагедия замалчивается, и все списывается на погибших Масхадова, Басаева, на других чеченских деятелей. И никто из них, конечно, не то что ни свою вину не признает, но и не собирается помогать матерям Беслана вот в этом вопросе.
Ну а не может ли вся эта ситуация привести к взрыву какому-то социальному, может быть, Северной Осетии?
Это был очень актуальный вопрос в первые годы после теракта, когда еще были свежие впечатления, когда было очень много свидетелей, которые не уехали из Северной Осетии. Кстати, Беслан покидают люди, в том числе вот и пострадавшие, они уезжают не только из Северной Осетии, они уезжают из страны. Я знаю таких людей, которые разуверились во всем. Когда вот все люди были еще опалены вот этой трагедией, когда они были готовы говорить о ней, вспоминать о ней, это действительно была очень тяжелая ситуация в республике. В первое время прошлой власти Северной Осетии, я имею в виду при президенте бывшем Александре Дзасохове, пытались вот этот гнев народа направить в сторону соседей. Якобы они из Ингушетии пришли, ингуши им помогали. Ну, тут, конечно, надо сказать, что российские власти вмешались и предотвратили большую трагедию. Затем, когда пришло новое руководство Северной Осетии во главе с Таймураза Мамсурова, а он тоже из пострадавших, его дети тоже были в школе в заложниках, они заняли совершенно уже другую позицию. Они не соглашались с Кремлем по многим ключевым вопросам. И Мамсуров, и Станислав Кисаев, глава комиссии, неоднократно давали понять, что они знают гораздо больше, чем об этом публично говорят представители Кремля. Парламентская комиссия Северной Осетии давала большие надежды. Станислав Кисаев неоднократно подчеркивал, что собраны достоверные материалы, которые прольют свет на многие-многие очень вопросы. Но так получилось. Конечно, по задумке Кремля, как считают многие наблюдатели, на время работы парламентской комиссии Северной Осетии в республику прислали группу Генеральной прокуратуры во главе с Владимиром Колесниковым, которая якобы занималась расследованием теракта, а на самом деле открывала уголовные дела на должностных лиц руководства Северной Осетии, именно на тех, кто и пытался вот узнать эту правду, имел такие возможности, имел такие рычаги. Под следствие попали глава администрации президента Северной Осетии, министр финансов, бывший премьер-министр. Нашелся повод неправильное финансирование футбольной команды «Алания». В Беслане по этому поводу были большие возмущения. То есть людей прислали расследовать теракт, а они стали изучать финансовую документацию владикавказской «Алании». И в итоге даже кое-кого осудили условно. Все это шло к тому, что вот это общественное негодование матерей Беслана и голоса Беслана вот могло вот-вот выплеснуться уже за пределы даже вот Беслана, даже Северной Осетии и привести к каким-то, ну, наверное, очень непредсказуемым последствиям. Но силовые структуры, в частности, Генеральная прокуратура, сделала все, чтобы чиновники в руководстве Северной Осетии, которые обладают еще авторитетом, влиянием, смогли успокоить матерей Беслана и объяснить им, что мы сможем добиться все другим путем, без акции протеста, а именно благодаря следствию. Как оказалось, это не так. Как оказалось, матерей Беслана, а я думаю, что и руководство Северной Осетии, потому что они тоже заинтересованы в этом, просто обманули в очередной раз. Сейчас еще какая проблема стоит перед пострадавшими, это, конечно, социальная помощь. В первые дни после теракта бесланцам помогал действительно весь мир. Во многих странах прошли и марафоны, и благотворительные какие-то мероприятия, было собрано по приблизительным оценкам более 30 миллионов долларов для них. И бесланцы почувствовали эту помощь. Но затем стало ясно, что люди, особенно дети, приобрели очень тяжелые хронические заболевания за эти три дня. Многие инвалидность, и это проблема на всю жизнь. Никакая благая воля других людей не способна помочь инвалиду до конца его дней. И поэтому бесланцы американские матеря, стоит вопрос очень жестко. Государство допустило теракт, государство не смогло защитить заложников, и теперь государство обязано просто обеспечить им нормальную, приемлемую жизнь. Ведь и разговор-то идет о небольшой группе людей, там не более 1000 человек. И этого не делается. После благотворительной помощи со всего мира, сегодня многие бесланцы опять вынуждены чуть ли не с протянутой рукой идти по миру просить средства на лечение своих детей.
Это был обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода» Олег Кусов. Время свободы. План на неделю. 29 августа открывается осенняя сессия Государственной Думы, последняя перед очередными парламентскими выборами. Повестка дня заседаний будет формироваться и под влиянием предвыборной борьбы, так считают многие эксперты. Об ожидаемых событиях осенней сессии Госдумы Евгения Назарец, моя московская коллега, беседовала с политологом, руководителем информационно-аналитического центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Эта сессия осенняя будет последней перед очередными выборами в Госдуму. Как вы думаете, как это скажется на том, что будет там вообще происходить? Какие сценарии возможны?
Я думаю, что ничего особенного сверхъестественного не произойдет, но можно ожидать, что некоторые оппозиционные партии, собственно говоря, и КПРФ, что они можно назвать оппозиционной партией, там, ЛДПР, гораздо меньше, но вот коммунисты и жириновцы могут, скажем, попытаться внести какие-нибудь чисто популистские законопроекты, не рассчитанные на принятие, но на то, что обратить на себя внимание избирателей. Не рассчитанные на принятие, потому что без воли администрации президента ничего не может быть принято, а услуг администрации президента, в первую очередь, Единой России, в Госдуме подавляющее большинство. То есть есть план принятия законопроектов, рутинный план, в котором так ничего особенного интересного не просматривается. Есть некоторые предложения рассмотреть какие-то еще законы, которые пока что планом не предусмотрены.
А как вы думаете, в ходе выборов, с учетом того, что сейчас праймерис, так называемый, устраивает Единая Россия, так вот, в ходе выборов, которые будут, есть ли такая возможность или вероятность, что не количественный, не относительный состав Думы, там, например, сколько единороссов, сколько других партий, а персональный состав Думы, все-таки надо признать, там есть массовка, есть звезды. Так вот, персональный состав Думы поменяется.
Ну, тут дело, конечно, не в праймерис, потому что результаты праймерис были запрограммированы точно так же, как и любые другие результаты любых других выборов. Но там просматривается, что некоторое количество заднескамеечников Единой России, видимо, не пройдет, то есть не попадет в список или окажется на непроходных местах. Но мы пока списка-то не видели. Будет где-то 150 кандидатов, формально не стоящих в Единой России. И среди них будут, я думаю, какие-то деятели культуры в основном. Культуры и науки, которыми украсят список. Раньше ими не украшали, но по каким-то причинам. Ну, потому что пряников сладких всегда не хватает для всех. Или потому что, там, наоборот, они сами раньше не очень-то хотели, но теперь там кого-то из них уговорят украсить список.
Сейчас вот из тех самых заднескамеечников, кто-нибудь может единороссов, я имею в виду в данном случае, да, кто-нибудь может понять, что его назначили лузером и собираются явно заменить, и, например, что вполне вероятно, этим людям это может не понравиться, они могут начать собственную игру в Думе, собственный там пиар, я не знаю, переходить в другие партии. Как вы полагаете, вот подобными скандалами эта сессия может удивить?
Я думаю, что все пройдет спокойно. Дело в том, что эти люди уже прошедшие отбор, они уже знают, что бунт это, если ты хочешь быть у власти, то нужно не бунтовать. Тебя там обидели, лежи, эту самую руку тебя бьющую, целую ее, глядишь, простят. Это такие люди, поэтому, ну, как в качестве каких-то единичных случаев возможны бунты. А так, нет, они проглотят любое унижение и добиваться своего будут интригами, подсиживанием и так далее. К тому же, ну, куда, в какие партии уходить?
В правое дело на следующие выборы сдаться.
Правое дело никаких шансов пройти 7-процентный барьер не имеет. Справедливую Россию, так сказать, отлучить от ложи, она теперь тоже не пройдет. Она и прошла-то только потому, что в свое время Путин велел. А теперь Миронов попали. Ну, коммунисты ЛДПР, ну я не знаю, какого должен быть предатель, чтобы взять его на проходное место. Эта мелочевка, она... Она, во-первых, туда не побежит, а во-вторых, там их не примут.
С прошлой сессии осталось несколько законопроектов, за которыми напряженно следили, но их принятие отложили, по крайней мере, так было объявлено, до осенней сессии. Первый, конечно, и заметный – это законопроект Торшина, который описывает принятие либо непринятие решений Европейского суда в России. Как вы думаете, этот законопроект, если его возьмутся всерьез обсуждать и принимать, он окажет какое-то влияние на предвыборную ситуацию, или его вообще отодвинут, или все-таки рассмотрят?
Ну, на предвыборную ситуацию он никак не окажет влияния, потому что избиратель у нас один, Владимир Владимирович Путин, и, ну, в общем, собственно говоря, если этот законопроект тоже просто без его, если это серьезный законопроект, без его одобрения он не пройдет. А это серьезный. Почему он не принят? Ну, потому что в Кремле есть кланы и группы, которые в большей степени рассчитаны на взаимодействие с Западом, условно говоря, у которых деньги в основном лежат в Швейцарии, а там активы зарегистрированы на фирмы на Багамских островах. А есть кланы и группы, у которых деньги, условно говоря, лежат в Сингапуре или в Китае. Они, у них другие интересы. И вот кто из них убедит Путина, нужно принимать этот закон и в каком виде. Вот так все и будет. А вот, как мы не знаем до сих пор, кого Путин хочет сделать президентом на следующий срок, себя, Медведева или там третьего человека, так мы и не знаем, в общем, насчет этого законопроекта Торшина, что про него думает Путин. Достаточно важный законопроект, и там идет борьба лоббистских групп, но не в Думе, а под ковром.
Тот законопроект, который уж точно может сказаться на настроениях электората, это об охране здоровья населения в Российской Федерации, помните, из-за которого доктор Рошаль поссорился с руководством Министерства здравоохранения и социального развития. Вот его-то со всеми его недочетами, наверное, обсуждать все-таки рискованно накануне выборов.
Там могут отложить, потому что, ну, всегда же лучше фальсифицировать там на 40%, а не на 60%. Да? В общем-то, без нужды злить избиратели не будут. Вон даже этот закон против пива, не тот принять приняли, но отнесли его осуществление там вперед, когда выборы кончатся.
Ну, а антикоррупционные поправки в законодательство, очередной пакет?
Ну да, тут можно вокруг этого развести какую-то демагогию, хотя избиратель, он вот, с одной стороны, не так уж вникает в тонкости, но с другой стороны, инстинктивно избиратели понимают, что коррупционеры не могут принять закон против коррупции. В нем обязательно будут дырки для себя самих любимых-то.
В дни, когда будет открываться сессия осенняя Госдумы, президент Медведев назначил встречу с руководителями фракций думских. Но мы с вами сейчас говорим, что Путин рулит депутатами. Как вы думаете, будет ли борьба между Медведевым и Путиным за влияние на Госдуму накануне думских выборов?
Я думаю, что тут борьба происходит и будет происходить не между Путиным и Медведевым. Скорее, различные группировки, над которыми Путин стоит, так сказать, сверху, они будут бороться между собой, в том числе апеллировать к Путину. Что касается Медведева, у него в партии «Единая Россия», ну, маловато сторонников.
Это был руководитель информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Продолжим российскую политическую хронику. 30 августа состоится утверждение законодательным собранием Петербурга нового губернатора вместо ушедшей в отставку Валентины Матвиенко. Президентом Дмитрием Медведевым внесена кандидатура нынешнего исполняющего обязанности губернатора Георгия Полтавченко. Оппозиционные партии выражают протест против рассмотрения вопроса о новом главе исполнительной власти города до выборов в законодательное собрание Петербурга, которые должны состояться уже в ближайшие месяцы. Передает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Еще 24 августа спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов объявил о том, что утверждение нового губернатора в законодательном собрании и его инаугурация пройдут 31 августа. Этому заявлению предшествовали переговоры представителей Петербургской «Единой России» с заместителем главы администрации президента Владиславом Сухановым Сурковым, который поехал в Петербург специально для этой цели. Это известие вызвало резко негативную реакцию местной оппозиции. Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева заявила, что депутаты СССР в городском парламенте будут голосовать против утверждения Георгия Полтавченко на посту губернатора, если данный вопрос будет вынесен на обсуждение до парламентских выборов. По словам Оксаны Дмитриевой, исполнять обязанности губернатора Георгий Полтавченко должен до 4 декабря, чтобы впоследствии партия, которая одержит победу на выборах, смогла предложить свои кандидатуры на пост губернатора президенту Российской Федерации. Можно добавить, что партия «Справедливая Россия» только что провела в Петербурге независимый общественный референдум. Он проходил с 15 по 20 августа в виде пикетов, телефонных СМС-опросов, а также голосования в интернете. Абсолютным лидером по результатам этого референдума среди независимых от партии и власти кандидатов на пост губернатора стала Оксана Дмитриева. На втором месте оказался Дмитрий Казак. Лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник также категорически против того, чтобы губернатор Петербурга был назначен 31 августа, а не по итогам выборов в городской парламент. И дело не в личности Георгия Полтавченко.
Ну, конечно, она ситуация, когда за пару месяцев до выборов городского парламента назначается губернатор уходящим парламентом. Ситуация, конечно, возмутительная, потому что у людей отнимают право через возможность голосования за те или иные политические партии повлиять на формирование исполнительной власти. Это безотносительно персоны, там, Полтавченко или какой-то другой. Просто сама процедура, она неуважительная по отношению к петербуржцам. И что делать людям в этой ситуации? Ну, идти на выборы и не голосовать за партию «Единая Россия», выбирать другие партии с тем, чтобы они могли, оказавшись в достаточном количестве в законодательном собрании, оказывать влияние на работу, в том числе и исполнительной власти. Другого пути я не вижу, хотя, конечно, было бы правильно, если губернатор появлялся не до выборов, а по итогам этих самых выборов, то есть на основании его изъявления граждан. Еще раз говорю, здесь вопрос не в персонах. У каждой партии может быть свой кандидат, в том числе, естественно, у «Единой России». Но правильно было бы это делать на основе волеизъявления граждан.
Не намерены голосовать за кандидатуру Георгия Полтавченко и члены фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга. Об этом объявил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он также отметил, что такая позиция петербургских депутатов-коммунистов никак не связана с деловыми или профессиональными качествами Георгия Полтавченко. Просто КПРФ не поддерживает кандидатуры губернаторов и мэров городов, внесенные партией «Единая Россия» из-за категорического несогласия с курсом, проводимым этой партией. Вряд ли этот бойкот сможет помешать утверждению в должности губернатора депутатами-единороссами в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Партия «Яблоко» в собрании не представлена. Фракция КПРФ насчитывает 9 человек. Фракция «Справедливая Россия» официально 13, но практически в ней осталось после отставки Сергея Миронова половина. А фракция «Единая Россия» насчитывает 23 депутата. А это значит, что кандидатура нового губернатора, а им, как уверены почти все, станет Георгий Полтавченко, будет утверждена беспрепятственно. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Московская полиция усилила меры безопасности на стадионе «Лужники» в связи с проводимым сегодня матчем между командами «Спартак» и ЦСКА. Власть опасается повторения массовых беспорядков с участием футбольных фанатов из-за убийства в Москве 13 августа студента Ивана Агафонова. По подозрению в совершении этого преступления был задержан чемпион мира по смешанным единоборствам, уроженец Дагестана Руслан Мирзаев. В Краснодарском крае трое экологов приговорены к административным арестам на сроки от 5 до 15 суток. Решение принял Мировой суд Туапсинского района, сообщает пресс-служба экологической вахты по Северному Кавказу. В Дербентском районе Дагестана сегодня обезвредили взрывное устройство мощностью 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Информация о заложенной бомбе была получена от двух боевиков, задержанных в субботу в ходе спецоперации. Ливийские повстанцы не намерены вести переговоры с Каддафи, пока он не капитулирует, заявил агентство Рейтер Али Тархуни, министр нефти и финансов в повстанческом национальном переходном совете. Группа боевиков пыталась прорваться сегодня на территорию базы НАТО на юге Афганистана. По данным полиции, нападение произошло в городе Калат, административном центре правительства. провинции Забуль. Пострадали трое мирных граждан, женщина и дети, сообщили в Министерстве внутренних дел страны. В столице Нигерии сегодня прошла траурная церемония в память о жертвах теракта у здания представительства ООН в минувшую пятницу. По последним данным, в результате нападения смертника погибли 23 человека. Ураган в США, ураган Айрин, ослаб до тропического шторма со скоростью ветра 105 километров в час и продолжает двигаться на север. Однако местные власти настоятельно рекомендуют жителям мест, охваченных стихией, не покидать дома. В Иране приговорен к смертной казни Маджид Джамали Фаши, обвинявшийся в убийстве иранского физика-ядерщика Масуда Али Мохаммади.
На волнах Радио Свобода, программа «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать с 29 августа по 4 сентября. Но прежде чем продолжить, представлю одну из программ моих коллег, которые выйдут в эфир в ближайшие 7 дней. Это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Первый эфир в 23 часа по московскому времени в среду, 31 августа. У микрофона автор и ведущий программы.
Гость «Поверх барьеров» – писатель Мортен Рамсланд. Его называют в Дании первый национальный литературной звездой 21-го столетия и новым Петером Хёгом. Его роман «Собачья голова», рассказывающий о судьбе трех поколений датско-норвежской семьи, собрал целую полку литературных премий и был переведен на 19 языков, в число которых в этом году вошел и русский. Роман совсем не похож на романы Хёга. Скорее, он встал в ряд обширных семейных саг, которыми славилась скандинавская литература в 20 веке. Некоторые критики причисляют книгу к традиции магического реализма, сравнивают ее с произведениями Маркеса, хотя сам автор предпочитает определять свой роман как гротескный реализм. Вот что рассказал о своем замысле и о названии книги Мортен Рамсланд в интервью «Радио Свобода».
Отношения между реальными историями и историями в книге весьма запутаны. К тому же за те 4 года, что я писал роман, я иногда сам уже забывал, что там было подлинной историей, а что я придумывал. Я использовал семейные истории как кирпичики для строительства новых историй. Так что, хотя содержание менялось, эмоциональный климат книги оставался во многом тем же, что и в историях, которые рассказывали мои родственники. Например, мой дед, так же как и Аскель в романе, был узником нацистского концлагеря, и почти по той же причине. Так же, как Аскель, он пытался бежать и был пойман солдатами-сыщейками. Правда, поймали его не совсем так, как в книге. Мой дед рассказывал о концлагере, как и Аскель, только когда был сильно пьян. Так что многочисленные темные места в его истории мне пришлось заполнять с помощью своего воображения. Книга рассказывает о том, как семейные неурядицы передаются из поколения в поколение. И собачья голова – символ большого темного пятна, распространяющегося от этого эпизода с собаками в концлагере. У меня самого в детстве никогда не было кошмаров о том, что за мной гонятся собаки. Этот образ появился, когда я писал эту книгу, до этого ничего такого не было. Я пишу очень интуитивно, и когда я работал над этим романом, эта фантазия о собачьей голове постоянно всплывала. Я думал над тем, как ее назвать, и решил, что «собачья голова» будет хорошим названием. В датском «собачья голова» означает еще и «дурака», так что у этого выражения есть и комический аспект, который не переводится на другие языки. Если вы называете кого-нибудь «собачьей головой», это значит, что он не слишком умен.
Датский писатель Мортен Рамсланд. Также в радиожурнале «Поверх барьеров» вы услышите эссе Бориса Парамонова к 70-летию первого англоязычного романа Владимира Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», а в кинорубрике мы поговорим о лучших фильмах фестиваля в Локарно и вышедшей в Москве книге «Знакомьтесь, Орсон Уэллс». Радиожурнал «Поверх барьеров» выйдет в эфир в эту среду в 23 часа по московскому времени.
Дмитрий Волчек, автор и ведущий программы «Поверх барьеров». Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 1 сентября в школах и вузах России начинается новый учебный год. Известно, что средних школ в России в этом году станет меньше. А недавно премьер-министр Владимир Путин, встречавшийся с ректорами вузов, даже предложил ликвидировать непопулярные высшие учебные заведения. Тему продолжает Елена Поляковская.
Федеральный закон об образовании под номером 83 еще не вступил в силу, однако уже заслужил массу нареканий как со стороны специалистов, так и профессионалов. роста граждан. Основную критику вызвали попытки коммерциализации образования. Тем не менее, подготовка к вступлению закона в силу входит в завершающую фазу. По словам директора Института развития образования Государственного университета Высшая школа экономики Ирины Абанкиной, уже в новом учебном году и учителей, и школьников, и родителей ждут некоторые нововведения.
Сейчас реализуется крупный проект по модернизации региональной системы образования. Поэтому именно учителя основной школы ожидают повышения заработной платы. Это очень серьезный проект. С одной стороны, федерация поддерживает развитие материально-технической базы, оснащение образовательных учреждений, поддерживает повышение квалификации. С другой стороны, регионы должны обеспечить повышение заработной платы педагогам. Это не очень простой вопрос. Насколько, как повысят? Ситуация очень сильно осложняется тем, что речь идет только об учителях, то есть о тех педагогах, которые реализуют основные общеобразовательные программы, тогда как педагоги-психологи дополнительного образования в тех же самых образовательных учреждениях, вот, наверное, в другом положении, и это очень серьезная ситуация. Тем не менее, все-таки это и дополнительные инвестиции в развитие региональной системы образования и в повышение зарплаты учителей. Переходят полномасштабно на стандарт начальной школы новой. Это тоже, в общем-то, нововведение. Там дополнительная внеурочная деятельность, большое внимание воспитательной работе. Ну и плюс к этому, это же уже один из последних предшествующих этапов к реализации 83-го федерального закона, к работе в новом статусе образовательных учреждений, бюджетного, нового, казенного, автономного. Вся эта подготовительная работа сейчас находится уже на заключительной стадии. И это тоже серьезное нововведение, связанное с переходом к субсидии, к государственному муниципальному заданию.
Известно, что школ в России в этом году станет меньше. Сокращение количества образовательных учреждений идет уже несколько лет, и закрываются главным образом малокомплектные школы. Наибольшее их число в Татарстане, Башкирии, Пензенской, Тульской и Ульяновской областях. По словам заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина, закрытие школ – результат непродуманной государственной политики.
Я хочу напомнить, что за послесоветский период в России закрыто 20 300 школ с 1995 по 2011 годы. Причем большинство школ закрыто не, как многие думают, в лихие 90-е, а большинство школ закрыто в тучные 2000-е годы. И в особенности процесс закрытия школ ускорился во второй половине этого самого десятилетия в связи с тем, что школа переходит на подушевое финансирование и так называемую отраслевую систему оплаты труда. Закрываются преимущественно небольшие школы, в основном в селе, но отчасти и в городах тоже. При этом никто не думал о том, действительно ли в небольшой школе качество образования хуже, чем в большой. Нам говорят, что по определению в большой школе образование лучше. Совершенно не факт. Например, Петербургский академический лицей, руководимый Жарасом Алферовым, Нобелевским лауреатом. Кто осмелится сказать, что там плохое образование? Оно наоборот там не элитарное, а элитное, то есть очень высокого качества.
В Министерстве образования и науки говорят, что к закрытию школ не имеет отношения. Это компетенция регионов. А вот что касается высших учебных заведений, то этот вопрос решается на федеральном уровне. Недавно на встрече с ректорами ведущих вузов страны премьер Владимир Путин сказал, что в российской сфере образования есть проблемы, которые нужно решать. Однако отечественное образование сохранило основные конкурентные преимущества. Подтверждением тому, по словам Путина, является утечка мозгов. Из уст главы правительства прозвучало предложение ликвидировать непопулярные вузы. Директор Института развития Государственного университета Высшая школа экономики Ирина Абанкина считает этот путь неэффективным.
Я не за ликвидацию вузов. Ликвидировать вуз как таковой – это задача очень сложная. Отобрать лицензию, потом все равно остается задача второй, третий, четвертый, пятый курс тех, кто учились. Ответственность за них же на органах государственной власти остается. Но выбраковка слабых программ, некачественных, выпускники которых не могут найти и место на рынке труда, конечно, должна идти гораздо интенсивнее. Наверное, нужно всерьез интенсифицировать процессы интеграции разных образовательных учреждений, программ, для того, чтобы сегодня и работодатели получали бы необходимые кадры. Потому что, с другой стороны, очень много нареканий, несмотря ни на что. Здесь необходимо и реструктуризация, и поиск каких-то оптимальных решений. Но уж, конечно, не просто, что называется, административным закрытием.
Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин убежден, что власть, ликвидируя непопулярные вузы, пытается таким образом разобраться не с причиной, а со следствием. Часть профессий утратили свою популярность именно из-за того, что государство снизило их престиж.
Прежде чем ликвидировать непопулярные вузы, нужно выяснить, почему они непопулярные. И вот я хотел бы заметить, что, как правило, те вузы, которые набирают ребят с низкими баллами ЕГЭ, это вузы педагогические, инженерные, сельскохозяйственные. Ну, конечно, государственная политика у нас построена предельно логично. Сначала мы опускаем инженера ниже райкинского уровня. Не секрет, что у обрабатывающей промышленности средняя заработная плата в 2.5 раза ниже, чем у добывающей. Затем мы опускаем учителя. Он обычно занимает у нас вместе с профессором на пару третье место снизу по оплате труда. Затем мы опускаем крестьянина, который у нас занимает обычно последнее место по оплате труда. А теперь мы предлагаем наказать вузы за то, что государство проводит такую политику. Это политика двойного кнута. Праздником тут и не пахнет. Мне кажется, что сначала, прежде чем ликвидировать непопулярные вузы, нужно ликвидировать непопулярную политику правительства в области заработной платы, промышленную политику и образовательную политику, которая приводит к таким последствиям. Создайте людям нормальные условия для работы, и промышленность будет помогать образованию. Обеспечьте нормальный уровень заработной платы интеллигенции, и вы увидите, что в педагогические вузы, в медицинские вузы, в вузы культуры пойдут ребята с высокими баллами. Это очередная ошибка в рамках системной ошибки. Системной ошибкой является такая политика заработной платы, которая ниже всего ценит самый важный для общества труд.
Говорил депутат Госдумы Олег Смолин. По данным главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, в этом году, 1 сентября, в школу пойдут более 13 миллионов учеников. Для них откроют двери почти 50 тысяч средних образовательных учреждений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
К международным событиям. Президент Филиппин Бениньо Акино 31 августа прибывает с официальным визитом в Пекин для переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао. Особое внимание специалисты по Восточной Азии обращают на этот визит, потому что он проходит на фоне обострения территориального спора вокруг островной гряды в Южно-Китайском море. В этот спор, кроме Китая и Филиппин, серьезно вовлечен и Вьетнам, где недавно состоялись несколько крупных антикитайских демонстраций. О сути этого спора и перспективах его урегулирования я беседую с директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым. Давайте вначале напомним нашим слушателям суть территориального спора, о котором идет речь, какие страны вовлечены в него и как долго все это продолжается.
Спор между Китаем и Филиппинами, по сути дела, является не спором между двумя сторонами, а спором как минимум между четырьмя или пятью сторонами, в зависимости от того, как считают разные аналитики и политологи. Речь идет о споре вокруг южных островов, это острова Портли, которые долгое время, по сути, в 18-19 веках были одним из центров торговли, но торговли не основной, а там корабли останавливались, заправлялись, и они находились как раз в центре пересечения основных торговых путей. Однако Китай, начиная практически с конца 19 века и особенно начиная с 40-х годов 20 века, рассматривал эти острова исключительно как свои острова. И при этом, значит, на островах довольно смешанное население. Это и филиппинское, и бирманское, и вьетнамское, и, естественно, китайское, а также часть населения местного, которая фактически образует свою этническую группу. Острова расположены очень в удачном месте. И самое главное, эти острова являются центром залегания целого ряда природных ископаемых, в чем особенно заинтересованы две стороны этого спора. Это Китай и Вьетнам. Это, прежде всего, шельф, это нефть на шельфе, это залежи природных ископаемых на шельфе, но, прежде всего, конечно, это нефть. Филиппины – единственная страна, которая владеет на этих островах несколькими поселениями и базами, в том числе базой для заправки самолетов. Вьетнам пытается всячески усилить свою позицию и пытается образовать некий, так сказать, круг доверия между странами, чтобы уменьшить влияние на этих островах Китая. Пока у Вьетнама усилий не хватает, но здесь надо понять, что с одной стороны противостоит ассоциация АСЕАН, то есть Вьетнам, Филиппины, Бирма, а с другой стороны Китай, который формально не является членом АСЕАН, работает по принципу АСЕАН плюс один. И переговоры между Китаем и Филиппинами, вот новый раунд, который пойдет в том числе по этим спорным территориям в Южных морях, является, пожалуй, одним из самых важных за последнее время, потому что, скорее всего, Китай вступает в очень серьезную коалицию с Филиппинами и, по сути дела, решает не столько спор между Манилой и Пекином, сколько решает спор о своем присутствии на островах и выбивает, ну, по крайней мере, будет пытаться выбить Филиппины из общего антикитайского консорциума в этом районе. Но здесь надо учитывать, что есть еще одна сторона спора – это США. США долгое время поддерживала позицию Филиппин в этом вопросе. И, по сути, Филиппины вели себя, скажем так, достаточно развязно, потому что, по крайней мере, они не боялись располагать там свою военно-воздушную базу. Вместе с этим Филиппины за последние несколько месяцев неоднократно жаловались о том, что китайские корабли вторгаются в территориальные воды Филиппин, и, по крайней мере, зафиксировано было 7 или 8, 9 таких вторжений. И все это, конечно, усиливало напряженность в этом регионе. Сейчас самый главный вопрос для Китая – это, во-первых, уменьшить напряженность вокруг островов Спортли. Во-вторых, выбить Вьетнам как важнейшего игрока в этой части. И, в-третьих, договориться о том, как будут использоваться филиппинские базы, которые существуют на этих островах. Китай все это увязывает в один довольно большой пакет. Пакет, который посвящен не столько Южно-Китайскому морю, сколько посвящен в целом взаимодействие торговли Филиппин и Китая. Сегодня Филиппины пытаются выйти из однозначного американского влияния. Соответственно, нужен довольно крупный, серьезный партнер, в том числе партнер по развитию технологий и техники вместо США. Поэтому, по сути, сегодня Филиппины готовы заключить мирное соглашение с Китаем для того, чтобы так или иначе дать новый толчок для развития своей экономики.
По крайней мере, у стороннего наблюдателя сразу возникает вопрос, возможно ли какое-то военное столкновение в связи с этим территориальным спором, в частности, может ли речь идти о столкновениях между вьетнамскими и китайскими вооруженными силами, ведь, как вы только что упомянули, наиболее остро этот спор стоит в отношениях между именно Пекином и Ханоем.
Здесь надо учитывать то, что никаких, скорее всего, военных столкновений не будет и быть не может, потому что Китай официально сообщал, что решение лежит только в политической, а не в военной сфере. Вряд ли и Вьетнам пойдет на какие-то вооруженные столкновения. Более того, надо просто для себя понять, что этот спор никогда не будет разрешен в таком реальном времени. И речь идет лишь о том, насколько будет эта территория разделена между странами и насколько она может совместно использоваться.
Ну, то есть речь идет о том, что в идеале эти острова должны быть поделены на какие-то зоны влияния, и Китай старается, чтобы эта зона была, насколько возможно, большая.
Китай в целом претендует на все острова, на весь архипелаг Спортли. Но проблема в том, даже не проблема, а как раз реальность Китая заключается в том, что он понимает, что сегодня эти требования, они невозможны для исполнения. И сегодня есть зоны влияния. Более того, целый ряд стран, в частности Сингапур и Бруней и Филиппины, попросили еще в июне Китай четко определить, на какие зоны Китай претендует. И сегодня разговор между Филиппинами и Китаем пойдет именно о том, какие зоны Китай считает зоной своих интересов, а в какие зоны он будет допускать другие страны. Более того, надо учитывать, что еще месяц назад Китай ввел в территориальные воды один из своих кораблей «Хайсюнь-31», это военный корабль большого водоизмещения, который сегодня, по сути, показывает мощь Китая на этой территории. Никакая другая страна не имеет такого мощного флота на этой территории, кроме Китая.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Старейший, один из самых престижных в мире, Венецианский кинофестиваль начинается 31 августа. О его программе рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
В этом году программа Венецианского фестиваля выглядит интересной, богатой именами, фильмами необычными, причем не только в конкурсе, но и в параллельных программах. Поэтому фестиваль ожидается живым и актуальным. Многие картины, конечно, вызывают интерес просто потому что в них заняты знаменитые актеры, и они сняты знаменитыми режиссерами. Ну, предположим, на открытии покажут «Мардовские иды» Джорджа Клуни, четвертый режиссерский опыт знаменитого артиста. Этот фильм связан с политикой, с политическими ситуациями, как, в общем-то, и все работы Клуни. Он свой человек в Венеции, он уже получал здесь приз за фильм «Спокойной ночи и удачи», так что, конечно, здесь его с нетерпением ждут. Также не чужды политических реалий такие картины, как «Терра ферма» итальянского режиссера Эммануэля Креолезе. Это, может быть, первый художественный отклик на проблему южных островов Италии, вынужденных принимать на себя удар массовой миграции с юга. Это также экранизация шпионского романа «Ле Каре», осуществленная шведским режиссером Томасом Альфредсоном, про агента, занятого поисками советского шпиона. Там играют прекрасные английские артисты Колин Ферт, Том Харди и другие. Поэтому к этим картинам, естественно, привлечено внимание. Но есть и фильмы более экзотические. Ну, во-первых, картина Дэвида Кроненберга, которая, конечно же, будет в центре внимания обсуждений на Венецианском фестивале, хотя бы потому, что это фильм о Зигмунде Фрейде. О докторе Фрейде снято уже довольно много картин за всю историю кино, но, тем не менее, сказать, что кинематограф исчерпал эту тему, было бы сильным преувеличением. Интересно то, что Фрейд играет Вигу Мортенсена, Юнга, Майкл Фассбендер. Интересно также и то, что в этом фильме про Фрейда играет Кира Найтли. Она играет, причем не кого-нибудь, а роль русско-еврейской интеллектуалки Сабины Шпильрейн, сыгравшей важную роль в жизни Фрейда. И, конечно, сочетание этих имен, с одной стороны, интригует, с другой стороны, заставляет задуматься о том, что это будет за фильм, не будет ли это какой-то клюквой, хотя имя Дэвида Кроненберга, наверное, обещает что-то другое, более интересное. Майкл Фассбендер упомянутый, вероятно, станет главной звездой Венецианского фестиваля, потому что он занят еще в других картинах, которые будут показаны в Венеции, и в частности в конкурсной картине под названием «Стыд». Она поставлена Стивом Маккуином, художником очень известным, чей режиссерский дебют «Голод» стал манифестом нового кинематографа на стыке с современными визуальными искусствами и стал сенсацией кинематографа последних лет. И вот в нем Майкл Фассбендер играет человека, который не в состоянии контролировать свою сексуальность. Вероятно, достаточно провокационная и радикальная картина. Ждут также греческого фильма «Альпы» режиссера Йоргоса Лантимоса. Он пару лет назад очень активно и интересно выступил с фильмом «Клык», и все ждут его второй картины, следующей картины с большим интересом и нетерпением. Ну, есть такие классики, как «Абель Феррара», который пошел по стопам Ларса фон Триера и снял фильм «Последний день на земле» о конце света, кстати, с Уильямом Дефо, который тоже играл у Триера, только в другой картине «Антихрист». Таким образом, картина конкурса, вот и даже уже из того, что я перечислил, выглядит весьма разнообразная. И это еще далеко не все, потому что здесь будут и фильмы таких классиков французского кино, еще французской новой волны второго призыва, как «Филипп Горель» с Моникой Беллуччи. И, конечно, фильм «Фауст» Александра Сокурова, которого ждут уже давно разные фестивали, и мировая премьера которого все-таки состоится в Венецианском конкурсе. А на открытии фестиваля, помимо «Мартовских ид», покажут новую работу Виктора Косаковского, другого нашего известного режиссера, «Да здравствует антиподы». Это документальный фильм, съемки которого проходили в точках антиподов, соединенных с земной осью, в Иркутской области, на мысе Горн, в Аргентине, Шанхае и так далее. Таким образом, российское кино будет представлено достаточно известными именами и тоже вписывается в картину и вообще вот в этот общий венецианский кинематографический пейзаж.
Кинокритик Андрей Плахов о программе Венецианского кинофестиваля, который, напомню, начнется 31 августа. И в тот же день в Литве начинается чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. Он продлится до 18 сентября. Наиболее вероятными победителями чемпионата, на котором, кстати, будут разыгрываться и путевки на Олимпийские игры, эксперты называют сборные Испании, Греции и Турции. Хозяева соревнований, литовцы, тоже ставят перед собой высокие задачи. О подготовке Литвы к чемпионату Европы по баскетболу рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Финал примет только что построенная Каунасская арена «Жальгирис», вмещающая до 16 тысяч зрителей. Во время соревнований ожидают приезд не менее 30 тысяч болельщиков из разных стран, а организаторы уверяют, все готово к их прибытию. Но вот, например, в Клайпеде возникла тревога из-за того, что сюда собираются приехать множество болельщиков из России и Грузии. Между разгоряченными фанами может возникнуть конфликт. Десант поддержки сборных России и Грузии в Клайпеде будет самым многочисленным. Грузин не менее 1500. Не отстают и россияне. Так что работникам службы безопасности портового города работы предостаточно. Как сообщается, Клайпеду может посетить и президент Михаил Саакашвили. В этой связи интересен недавний спортивно-политический жест движения либералов Литвы. Они передали двум послам в Вильнюсе, российскому и грузинскому, мячи с призывом «Пусть баскетбол разоружает». Акция прошла 8 августа в годовщину российско-грузинской войны. Известный российский телекомментатор Владимир Гомельский полагает, что литовским баскетболистам, среди которых немало звезд, предстоит справляться главным образом не с сильными испанцами или греками, а с собственной огромной психологической нагрузкой. У литовцев, сказал он, очень сильная команда, но ей придется играть дома при совершенно сумасшедшей поддержке болельщиков. В Литве, как всегда, ведь никто от баскетболистов не ждет ничего, кроме победы, считает Гомельский. Как шутят в Вильнюсе, если за столиком в кафе вы увидите двух мирно беседующих старушек, 99%, что они будут обсуждать последние броски Шарунаса Исикевичуса. Без всяких шуток, литовцы называют баскетбол своей второй религией. Это подтвердил и первый же прохожий на улицах Вильнюса, которого я об этом спросила. Для вас чемпионат важен?
Конечно, как и у всех литовцев. Это же наша вторая религия.
Главное, чтобы первую не забыть.
Да, я пою в хоре, и мы часто на мессах участвуем.
Сам праздник баскетбол?
Я чаще всего дома смотрю по телевидению, молодежь идет в залы.
В 1939 году подобное было в Литве. И впервые, действительно, в наше время есть возможность у литовских болельщиков вживую смотреть. Может быть, кто-то из вашего круга купил билет?
Да, сын-то, конечно. Он пойдет, а я ему подарил шарфик этот.
Праздник баскетбола. Что хорошего даст людям? Вне зависимости от того, какое место займет именно литовская
команда. Ну, знаете, хоть на время забудется все эти неприятности. И финансовые, и обращение к нам, к людям простым, властей. На это время как-то все объединяются, болеют только баскетболом. Это большой праздник и большая радость для всех.
Чемпионату предшествовал беспрецедентный баскетбольный поход через всю Литву. Мяч беспрерывно в течение нескольких недель вели энтузиасты. Люди разные, от мала до велика. Недавно этот караван прибыл в Вильнюс к президентскому дворцу. Из него вышла глава страны Даля Грибаускайте, не преминула тоже сделать несколько спортивных движений с баскетбольным мячом и отправила кавалькаду дальше, по Невежис, откуда и стартуют игры. Куратор похода «Вперед за Литву» Эльвина Лавинскиня.
102 городка, больших и маленьких, прошли. Люди вели мяч. Просто что-то уникальное. 3000 участников. Этот караван прошел более чем 2000 километров. Было аж до слез радостно видеть, как простые люди подсоединяют и подбегают, и даже целуют этот мяч, и благодарят за Литву. Вложить в мяч поддержку всего народа. Поднятие духа вообще людей. Настроение, особенно вот, которые пожилые люди, то даже плакали, когда трогали этот мяч. Этот мяч просто пошел уже молва такая в народе, что он как бы волшебный, чудесный. И дети, и взрослые, они все хотят его потрогать. Этого еще в мире не было. Подарено людям огромная радость, счастье, бытия вместе, теплота и просто, знаете, гордость за свою страну. Вот мы такие маленькие, а мы сделали это. 20 лет назад мы взяли за руки и встали на Балтийский путь, а теперь мы дружно, живой цепочкой тоже передали из рук в руки мяч.
Эльвина Лавинскиня. Предстартовая подготовка к чемпионату Европы в Литве уже, кажется, приобрела форму массового помешательства. Кругом символика, национальные флаги и флажки, что говорить, если из столичной телебашни сделали подобие огромной баскетбольной корзины. Кстати, это мировой рекорд по размеру такого сооружения. Традиционное литовское блюдо цепелины подают теперь в здешних кафе раскрашенными в цвета национального триколора. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время свободы». План на неделю, основные события, которые мы будем освещать с 29 августа по 4 сентября. Продюсер этого выпуска Наталья Пахомова, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь, всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».